Евангелие от Матфея, 16 глава. Мы сегодня посмотрим небольшой отрывок с 13 по 20 стих. 16 глава, с 13 по 20 стих. Сейчас я прочитаю с 13 по 17. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же, Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыл тебе, но это Отец Мой, сущий на небесах». Господь, мы еще раз молимся, чтобы Ты Духом Святым учил нас, чтобы Господь учил нас о вот этой тайне, о церкви, о Твоем теле, Господь. То, что мы часть Твоего тела, Господь. Часть Тебя, часть друг друга, Господь. То, что вот это вот есть мистическое такое единство и сила в церкви, Господь. Напоминай нас, вдохновляй, Господь. Может быть, обличай. Пусть будет вдохновение или большее понимание, что есть церковь, Господь. Кто мы есть в Тебе, кто Ты, Господь. Господь, Ты знаешь, в какое трудное время мы живем, сколько всяких меги, сколько всяких искушений, и иногда любовь охладевает, и Ты сказал, когда Ты придешь на землю, найдешь ли Ты веру, Господь, и живем мы в трудные в духовном плане времена, но Ты храни нас, Твою церковь, вот это собрание от всякого лукавства, от всякого зла, Господь. Чтобы мы радовали Твое сердце, Господь, чтобы не было тесно Твоему духу, как мы поем, Господь. Чтобы, когда Ты пришел, мы были чистые и непорочные, сияли в Твою славу, Господь, наполненные всякими добрыми делами и плодами, Господь. Благодарим Тебя, конечно, за Твою любовь, за кровь, которая искупила нас и сделала часть церкви, часть Тебя. Спасибо, Господь, за любовь. Благослови во имя Иисуса. Аминь. Иисус спрашивает, да, и люди отвечают, ну вот как другие люди думали, что Иисус, что это пророк, да, то есть или Иоанн Креститель даже, некоторые Илию думали, да, то есть очевидно, что Иисус, личность Христа, Его дела, они повлияли, то есть люди, ну, слышали об этом, вот, и... Но Иисус хотел знать по-настоящему, какое у них мнение. Вот. И люди как бы уважительно, хорошо, многие отзывались, почетно, но они не говорили, что это Мессия. Они говорили, ну, пророк, хороший человек, да, но не Сын Божий. Не Мессия, не Сын Божий. Вот так вот люди думали. Сейчас тоже многие относятся вот, к Иисусу из Назарета, тоже хороший человек, хороший учитель, любил людей, учил людей доброму, пострадал, как всегда, от злых людей, да, вот, и в других религиях по отношению к Иисусу есть тоже какое-то положительное мнение, но не, это не Мессия, это не Бог, это не Сын Божий, да. И вот Иисус спрашивает учеников, а вы как думаете? И Петр делает вот это твердое исповедание. «Ты Христос», он говорит, «Ты Христос». И надо понять, что в то время сказать «Христос» это было по-другому, это было более сложнее, чем сейчас. Сейчас любого тут вот в России спроси, ты знаешь про Иисуса? Да, я знаю, Иисус Христос, Господь Спаситель. Ну, человек ответит, да. Тогда, чтобы сказать, что Иисус из Назарета – это Христос, это было не так-то легко, нужно было действительно в это верить. Нам надо это понять, потому что большинство религиозной элиты в то время, они не верили, что Иисус из Назарета, там, Назарянин, там, из Галилеи, что-нибудь хорошее, может ли выйти, да какой он Мессия? Они не верили. Мессия – это по-еврейски Мессия, Христос – это по-гречески, ну, это значит, как помазанник избранный. В Ветхом Завете об этом было очень много пророчеств, что придет вот этот помазанник Господень, восстановит мир, накажет грешников, установит вот этот золотой век для Израиля. Очень-очень много пророчеств об этом было, и в принципе в Израиле ждали Мессию, Христа, они ждали, вот, но в данный момент они, большинство не верили, они говорили, он силою не Божией, это силы Вельзевула он изгоняет, просит знамения у него. То есть очень мало кто верил, что Иисус – это и есть тот Мессия Христос, которого ждали. Да? Ну, в храме, там, когда младенец Иисус родился, его принесли, там женщина Анна, да, веровала, там Симеон веровал, там Никодим фарисей, и то втайне пришел, как-то так. Но в большинстве, ну, конечно, чудеса Иисус сделал, это никто не мог отвергнуть. Но сказать, чтобы Иисус Христос или Мессия, вот этот вот помазанник – у многих не хватало веры, мудрости и зачастую смелости это сказать. То есть это было трудно сказать, не так, как сейчас. Иисус Христос. Христос, люди думают, что Христос – это как фамилия. Да? Христос – это было это звание. И признать Иисуса из Назарета Христом – это было, ну, это должно быть настоящее понимание искренней веры каждого человека. Более того, это было опасно. Если ты признаешь Иисуса из Назарета Христом, на тебя могут косо смотреть, проклясть тебя, выгнать из синагоги. То есть это трудно было, да? Но Петр делал это четкое исповедание. Ты Христос, ты и есть тот, которого мы ждали. Другого нам не нужно. Которым все пророчества говорят, ты, мы верим, ты есть Христос. И также Петр исповедует, что Иисус, он не только Христос, он Сын Бога Живого. В смысле, Иисус имеет божественную природу. Что в смысле он исповедует и говорит такую потрясающую вещь, что Иисус, ты не просто человек, ты Бог. Потому что когда он говорит «Сын Божий», он именно это и подразумевает, ну, Петр. Иногда в Библии, конечно, под сынами Божьими подразумеваются ангелы. Да? Не всегда это подразумевается Бог. Иногда под сынами Божьими в Библии подразумеваются люди. Да? Но это, когда так говорится про людей или ангелов, это подразумевается, что человек или ангел, они находятся как бы в общей цели с Богом, но не значит, что они в общей природе с Богом. Понимаете разницу, да? То есть человек, который живет по воле Божьей, можно в каком-то смысле сказать, что он вот Сын Божий, да? Но это не значит, что у него природа божественная. Он в целях, в воле Божьей, да? Вот в этом плане он как Дитё Божие, Сын Божий, да? Но не подразумевает, что у него природа божественная, да? И даже вот когда все сыны Божьи пришли там перед Господом в книге Иова, сатана тоже пришел, он тоже в каком-то смысле Сын Божий. Бог его создал, он был ангел, один из первых, и все такое. Вот. Но это не значит, что у ангелов или у человека вот эта божественная природа. Но когда здесь Петр говорит, ты Сын Бога Живого, он как раз и исповедует эту истину, то, что Иисус, он не просто человек, он не просто ангел, как свидетели Иеговы верят, да, он является Сыном Бога Живого в смысле, что он сам Бог. И вот когда Иисус говорил иудеям, например, «Я и Отец одно», там в Иоанна 10 глава, 33 стих, они там, давайте прочитаем 10.33 Иоанна. Много спорят о божественности Иисуса Христа. Вот, и вот давайте посмотрим. А это важное исповедание. Верить, что Иисус является Сыном Божьим, в смысле, ну, является Богом, да? И Слово стало плотью, и Слово было Бог. Оно всегда было Бог, и Слово было Бог, да? 10.33, там Иисус, вот он сказал, я Отец одно. Иудеи тут сразу же схватились за камни. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. То есть, когда Иисус говорил про своего Отца, что он Сын Божий, да, они подразумевали, что Иисус, называя себя, приписывая себе божественную природу, а они считали, что он человек, они не верили, да, и они ему говорят, ты, будучи человеком, как ты называешь себя Сыном Божьим, ты что, Бог, что ли, да, это богохульство, потому что они верили, хотели побить камнями. То есть, иудеи, когда Иисус говорил про себя, что он Сын Божий, они подразумевали, что у него притязание, то, что он является по природе, имеет эту божественную природу, он сам является Богом. То есть иудеи понимали. И Петр, конечно, когда он говорил, он не просто имел в виду Сын Божий, в смысле, ну, ты там заодно с волей Божией в одной цели, в одном смысле ты как-то по каким-то характеристикам похож на то, как бы Бог действовал. Он не это имел в виду, он именно имел в виду божественную природу. И это очень важно для христианства, конечно, верить. в этом исповедании держаться, что Иисус Мессия, Спаситель, избранный, и что Он является Сыном Божьим. Ну, вот как есть хорошая иллюстрация, допустим, если животное там рождает животное, то есть это животное, правильно? То есть животное не может родить человека, да? Если человек рождает, да, то он рождает кого? Человека по природе, правильно? И если Сын Божий родился от Бога Отца, то у него какая природа? Божественное, понимаете, вот в этом смысле иудеи это так размышляли, и поэтому они считали это богохульство, да ты что, но Петр верил, он делает вот это исповедание, хотя другие готовы были сказать пророк, добрый учитель, но этого недостаточно. Иисус вызывает вот эту веру учеников через Петра, а вы что думаете? А вы что думаете, братья и сестры? Может, вы тоже думаете, кто-то из вас думает, Иисус хороший, у него такая высокая мораль, Нагорную проповедь такая, ну, потрясающая такая. Ну, со всем уважением я отношусь к Иисусу, но чтобы Иисус сказать, чтобы Он Бог, что Он единственный Спаситель, это я уже не знаю, как бы там есть и другие религии, как бы, да. Это важно. Иисус, вот это и есть Христос, Он является Сам Бог. Отвергая Иисуса, по сути дела, Он отвергает Бога. Отвергая путь спасения, который Иисус предлагает, Он вообще никакого пути спасения человек не может иметь. Да? Иисус есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, так только через Него. Поэтому это очень важно, иметь вот это исповедание, которое Петр имеет. Без такого исповедания человек не может спастись, без такого исповедания церковь не может быть построена. И здесь, конечно, вот Иисус, мы видим, Он хвалит Петра, «Ты блажен», Он ему говорит. То есть, и Он говорит Петру, ты, это не просто человек тебе открыл, это Сам Бог с неба тебе открыл вот эту вот истину. Потому что действительно удивительно вот это исповедание Петра. Он так вот четко говорит, ты Христос, все, ты Сын Бога Живого. И апостолы, они очень хотели видеть Бога Отца. Филипп там в свое время, апостол Филипп, Иоанна 14:8, он там говорит, Иисус, покажи нам Отца и доволен нам. Они хотели видеть Отца. Они хотели видеть Отца, и здесь как бы Иисус им говорит, вы хотите видеть Отца, но поймите, Отец работает среди вас, это Он открыл Петру, вот этому рыбаку, это Он, Отец, открыл здесь ему вот эту вот истину, Отец здесь присутствует и работает, Он работает во мне, как Его Сыне, и Он открывает вам истину обо мне, то есть Он хотел поддержать апостолов, которые тянулись к Богу, что Бог уже здесь и делает такую потрясающую работу, открывает такие глубокие истины о себе, о своем сыне. Вот Иисус дает такую как бы поддержку и хвалит Петра, ты блажен, Симон, так оно и есть, да. Но здесь как бы говорится, такой вопрос может возникнуть. Здесь говорится, что блажен, ну, Симон, не плод, не кровь, отец сущий на небесах тебе открыл, то тебе открылось это свыше. И кто-то может сказать, неправильно понять этот текст и сказать, ну вот, Симону открылось, Бог открыл, а мне не открыл. Или Симону Бог открыл, а вот тому он не открыл. И непонятно, почему этому Бог открывает, а этому не открывает. Вот такой как бы вопрос может возникнуть. И я думаю, надо этому дать объяснение. Дело в том, что Бог с небес, Он всем пытается открыть спасение, хочет всех спасти и открыть истину о Христе, что Он Сын Божий, единственный посредник, единственный Спаситель. Но работая, вот эта работа Отца с небес, она идет через Дух Святой, эта работа происходит, но так как некоторые люди не растворяют вот эту работу Божью верою, да, как там в Евреях, 4.2 говорится, это не приносит им пользу. Вот это вот открытие, вот эта благословенная работа Божьего, да, которая произошла в Петре, да, она, Бог работает и в других, но люди, имея свободу воли, они не растворяют эту веру, и в результате им ничего не открывается. То есть Бог хочет им открыть, но из-за своего неверия, не растворяя, да, это не приносит им пользы, вот эта работа Божья. И вот другой пример, Откровение 3.20, там Иисус говорит, вот стою у двери, и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. Когда вам стучат в дверь, вы, ну, если вы там не в наушниках, ничего, вы услышите, да? И у вас будет выбор, или открывать, или не открывать. Кто там стучит, чего они там стучат, непонятно там. Ну, у вас будет выбор не открывать. То есть стук, на самом деле, он слышен. Но есть желание не открывать. И вот так же Иисус стоит при дверях вот этих вот верующих, вот этой вот церкви, какой церкви? А? Ладикийской? Да, наверное, да. Покайся, да? Ты считаешь себя, что ты там богата, ты нищ, не то не сё, ты теплый. Тебе надо покаяться, да? Я стою у двери, стучу, если услышишь, если захочешь, я войду, и мы будем вместе вечерять. И тебе откроется столько. Ну, представляете, одно дело, когда ты с человеком через дверь разговариваешь, или он там стоит, а другой человек, что зашел тебе в гости, вы с ним проводите время, общаетесь, какое познание происходит, какие тайны открываются, да, когда Иисус входит в мою жизнь, и мы начинаем вечерять. Я могу сказать, что когда я открою дверь Иисусу, тогда можно будет про меня сказать, что действительно, Бог тебе это открыл. Но есть такой момент моего выбора. Я должен поверить и открыть Иисусу дверь. И вот это было честью для Петра, что Иисус, а точнее Бог Отец, стучался в двери как бы сердца Петра, в жизнь Петра. И Петр открыл, и Петр поверил, и в результате вот это все ему открылось, и Иисус мог сказать: Петр, это здорово, не забывай, это Бог тебе это открыл. Бог инициатор, вот, но нужно это свою жизнь верою открыть. Это честь, что Бог ко мне пришел и вообще стучится в мою дверь. Это вообще в эту обшарпанную дверь к этому, в этот грязный дом грешника Иисус приходит и стучится. Чего он здесь потерял? Это честь для меня, что он пришел и стучится. Но Иисус, Бог, он не будет насиловать человеческую волю. Он создал свободу воли, да, и он хочет, чтобы по любви свободно мы выбрали, открыли эту дверь в своей жизни для Бога. И поэтому в этом плане можно сказать, что вот Бог, он джентльмен, да, он предлагает, это честь, то, что он приходит, но я должен открыть. И вот Петр, он верил, ему это открылось, фарисеи не верили, им так ничего и вообще не открылось. При всех тех знамениях и при всем том, что они Библию читали, им это не открылось. Хотя Бог хотел им, конечно, это открыть. И они первые как бы должны были прийти и сделать это исповедание, да. Так, дальше. То есть вот это вот исповедание Петр делает. Ты Христос, Сын Бога Живого. С 18 по 19. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что скажешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. На сём камне я создам церковь мою. И здесь три интерпретации даются, такие основные. Первая интерпретация, значит, только на личности Петре как бы настоящая церковь-то и строится, существует. Католики, если я не ошибаюсь, этому придерживаются, да? Вторая интерпретация, только на Петре и апостолах церковь строится настоящая и существует, да? Так православные говорят, если я не ошибаюсь. Третья точка зрения, что дело не в личности Петра и апостолов, а дело в его исповедании, в дело в его вере. Вот это как бы является камнем, да, и имея такое исповедание, вот на этом-то все и Иисус строит, и Бог действует, да. Важно иметь, ну так евангельские, протестантские теологи это... Мы так считаем, мы так это говорим. Важно иметь не просто физическую преемственность от Петра, да? Важно иметь, мы говорим, важно иметь духовную преемственность. Важно не просто быть как-то там с какими-то преемниками, быть связанным с апостолом Петром. Важно держаться тому, чему учил апостол Петр и чему учил Иисус. Важно не просто быть физически связанным с Петром через сеть каких-то там епископов, да, или пап. Да. Важно, а следуем ли мы действительно преданию, или мы просто имеем какую-то связь, а потеряли суть тому, чего Иисус учил и во что сам Петр верил и исповедовал. Вот, но доказательство того, что более правильное толкование – это то, что вот этот камень, это что это именно имеется в виду не сам личность Петра, а это именно вот эта вера Петра. Вот это и есть камнем, вот это и есть вот это исповедание, на котором надо все строить, на этой вере. А не на личность, а на вере. Первое. Петр Здесь подразумевается греческое слово «петрос», да, ну, камень. А на сём камне, Иисус говорит, здесь другое слово «петра». Они похожи, но «петра». «Петра» – это значит вот скала большая, да. А «петрос» – это как часть скалы, камень, ну, небольшой, да, фрагмент скалы, да. «Петрос», «петра», «петрос», «петра», да. Вот, и в греческом языке, наверное, в этом есть смысл, почему Иисус не повторил «ты Петрос, и на этом Петросе я построю, создам свою церковь». Иисус есть различие, и в этом есть определенный смысл. Получается, что именно вот это вот Петра, это есть вот это исповедание, на котором Иисус и строит церковь, создает церковь. В Ефесянах 2:20 там говорится, утверждены на основании апостолов и пророков. И люди там могут вот, интерпретировать вот этот стих, что а вот на апостолах, а вы утверждены на апостолах, какая у вас связь с апостолами, да? Но там сказано не только про апостолов, там сказано и пророков. Утверждены, церковь утверждена на основании апостолов, правильно, и пророков. Под пророками подразумеваются не ветхозаветные пророки, а новозаветные пророки, которые как бы на ступень ниже чуть стояли, чем сами апостолы, вот, но тоже на них церковь строится. Поэтому церковь не только на 12 апостолах, не только на одном Петре строится, она строится и на пророков, что подразумевает дело не в личности, а скорее всего в то, во что эти апостолы или пророки исповедовали. Они именно исповедовали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, да, то есть сам-то, а само основание, это, конечно, это не человек, это Иисус Христос. Иисус является вот этой скалой Петрой, да, а Петр часть этой скалы, да. В 1 Коринфянам 3:11 там говорится, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. А потом в 1 Петра 2, 2 глава с 5 по 7, там говорится, что... А давайте надо прочитать. Откройте со мной 1 Петра. 2 глава с 5 по 7 стих. Вот это учение в евангельских церквях, оно очень хорошо развито. 1 Петра 2 глава с 5 по 7. «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, на котором, но который сделался главой угла, камень притыкание и камень соблазна». То есть все-таки церковь-то строится на Иисусе Христе, да? Другое основание, другое учение, вот оно наполнено, да? Не просто вот все на Петре, да? Вот как католики, наверное, любят об этом говорить, да? И сам Иисус Христос, он краеугольный камень. Кстати, здесь не используется вот камень, вы можете подумать, здесь может что, здесь Петрос используется? Нет, здесь другое слово, здесь лифос используется, и лифос это просто значит, ну, камень, да? И краеугольный камень, какое слово? Петра используется? Нет, тоже лифос используется. И каждый верующий, он тоже камень лифос. То есть вот это учение в евангельских верующих о священстве каждого верующего, оно очень хорошо развито. В традиционной церкви там как бы вот есть священник, а вот как бы есть мирянин, он как бы совершает священнодействие, вот, и там не очень так это развито учение, а вот в протестантской мы все являемся царями и священниками, да, каждый верующий, который делает вот это исповедание, как Петр, он сам является камнем, но, конечно, краеугольный камень – это Иисус Христос. Мы не на человеке, а на исповедании вот этого человека, Петра. Вот такое исповедание надо иметь, вот на этом все строится, что Иисус есть Христос, и Он есть Сын Божий. То есть не только здесь как бы Петр камень, да, вот в этих отрывках мы видим, сам Петр про это говорит даже, да. Вот Иисус здесь хвалит Петра, и контекст как бы вере, невере. До этого мы встречаемся с фарисеями, которые вот хотят знамений, да, и поэтому здесь вот, а Иисус хочет подчеркнуть или выявить эту веру от апостолов. Да, он не хочет, чтобы закваска фарисейская была в них. То есть вопрос не в личности, а в вере, в правильном исповедании этой веры. И поэтому здесь вопрос Иисус больше хвалит не самого Петра, а именно его исповедание. То есть не личность здесь суть, а вот это вот исповедание. Ты Христос, Сын Бога Живого. И, конечно, речь о том, что Бог открывает. Иисус пришел, в нем не было вида и величия, который привлекал бы к нам к нему. Исайя 53 глава, 2 стих. Да? Но это должно открыться свыше. Вот это должно открыться свыше. Петру это открылось. И вот это самое главное. Фарисеям это не открылось, потому что они не верили. Они не видели вида, они не видели величия в Иисусе. Сейчас мы Иисуса схватим и все, посмотрим, там, какой он камень. Сейчас мы Петра плетью накажем, посмотрим, кожа у него из камня сделана или нет. Вот и все, этот камень ваш. Сейчас мы вам покажем. Да. А фарисеи, они так не считали. Они не жили верою, да. И не видели в этом, в Христе, Иисус из Назарета, они не видели в этом величия. Да? А Петр сказал, ты Христос, ты Христос, ты Сын Бога Живого. И это, конечно, было, это прорыв был, да, это прорыв был, вот это истинная вера. То есть очень важна не физическая преемственность с Петром, а преемственность духовная, вот как он исповедовал, вот это очень важно. Другой пример. Израильтяне, они были физическими преемниками Авраама, да? Но Иисус им сказал, вы не дети Авраама, хоть вы по плоти, по крови имеете преемственность от Авраама. Вы делаете дела своего отца, да? Отца лжи, сатаны, да? Вот так вот может получаться. Можно иметь хорошие корни, да? Связанным быть с хорошим учителем, с хорошим, с самим апостолом можно быть связанным. Но не имея это исповедание, можно отпасть. И поэтому очень важно именно не физическая связь с апостолом Петром, а духовная связь с его исповеданием, с такой же верой, какую он имел. Поэтому, братья и сестры, пусть вас никто не поколеблет. То, что там вам, может, кто-то скажет, это у вас не церковь, совсем это не церковь. Именно на этом исповедании церковь-то и строится. И именно этого исповедания его достаточно. На сём камне, вот на этом исповедании, да, что Иисус Христос, Сын Бога Живого, Спаситель, вот это и есть, на чем Иисус и создает свою церковь. Этого достаточно. Церковь вообще, что это такое за слово? Оно не только вот грекам, а вот весь Новый Завет, если вы не знали, он на греческом языке. И Евангелие Матфея, вроде бы говорят, в оригинале было на еврейском, но оно дошло к нам на греческом. Да? И то есть весь Новый Завет на греческом. Да? И греческий язык, он был очень распространен. И вот это слово «церковь» по-гречески звучит как никак, а оно есть «экклесия». Да? Церковь, экклесия, греческое слово экклесия, да? Что это значит? Это значит собрание. Собрание, не просто люди собрались, а которые собрались во имя чего-то, по какой-то идее, по какому-то обязанности, кто-то или кто-то их призвал, собрал для чего-то, в этом плане собрание. В Греции, да, вот там, в Греции же была, как называется там, ну, часть демократии там была, да, и там было такое собрание из там 6 тысяч горожан или там греков, ну, граждан Греции было 6 тысяч, и они собирались, ну, подобие, как, может быть, у нас Дума, да, они собирались, и они решали государственные дела, у них была власть, была сила, там, начать войну, не начать, там, собрать налог, не собрать налог, ну, то есть, вот, государство управлялось греческим, когда вот это была у них развита демократия, вот это 6 тысяч этих людей собиралось, и они назывались «экклесия», они назывались, вот это вот собрание «экклесия», то есть, для греков слово «экклесия» оно было как, ну, вот собрание, да, собрание людей. Вот, а сейчас, почему я это уточняю, потому что сейчас для людей церковь, люди думают, что это, ну, помещение, и забывают, что церковь – это не помещение, это не стены, это люди. Это особенные люди, которые призваны Богом, которые держатся вот этого исповедания, как у Петра. Вот это и есть собрание, вот это и есть экклесия. Так, вот что такое церковь – собрание. Итак, значит, Иисус говорит, на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Врата ада не одолеют ее. Вот об этом давайте сейчас подумаем. Кстати, ад что такое? Здесь у нас какое слово? Греческое у нас слово кадес, не знаю, слышали вы или нет. В еврейском или в Ветхом Завете этому соответствует слово преисподняя. Что такое кадес и преисподняя? Да? Это место умерших, это там, где души после смерти человек как бы находится, ну, его душа, да, и зачастую это слово использовалось как синоним смерти, да, врата ада, преисподняя, да, ну, как смерть, да, то есть, чтобы лучше нам понимать, мы должны понять, что вот кадес – это не просто там, где сатана живет, там свои планы готовы, потом вылазки какие-то делает, потом туда возвращает, это не так. Кадес – это ассоциируется со смертью, это ассоциируется не с какой-то силой, а наоборот с отсутствием силы, с отсутствием жизни. Вот что такое, как понять, ну, врата ада. Итак, врата ада не одолеют ее, церковь не одолеют. Церковь не будет разрушена. Вот такой Бог, Иисус, дает обетование. Церковь не будет разрушена. Вот это вот собрание верующих, оно не будет разрушено. Врата ада не одолеет. Только про церковь у нас есть такое обетование. Задумайтесь. Только про церковь. Ничто про другое в этом мире нету такого обетования. Все в этом мире, оно разрушается. Все. И очень важно нам, братья и сестры, сегодня услышать и в своем сердце или обновиться, или, может быть, кто не понимал, поднять авторитет, ценность и силу церкви, нашего собрания, понимаете? Врата ада не одолеют, это сказано про наше собрание, про церковь. Потому что вот это, наше собрание, это и есть церковь. Мы исповедуем, на этом Иисус построил, мы церковь Иисуса Христа. Врата ада нас не одолеют, церковь не будет побеждена, она не будет разрушена. Она не прекратится. Евреи, вот подумайте, евреи, они держались за закон в Ветхом Завете, да? Врата ада их одолели. Врата ада их одолели. Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, вся система была разрушена, ковчег был потерян, и вот это все до сих пор. Они жили по закону. Кто живет по закону, врата ада того одолеют. Вот так оно и произошло. И в Галатах, и в Римлянах об этом очень много говорится. Нельзя жить по закону. Врата ада вас одолеют. Вы не сможете устоять. Врата ада вас одолеют, если вы живете по закону. Люди обращаются к психологии. Да? Сейчас очень модно к психологии обращаться. Все там везде консультантов заводят. Так вот, врата ада, они одолеют психологию. Они одолеют психологию. Рано или поздно они одолеют психологию. Другие люди обращаются к образованию или к культуре, как к чему-то такому важному, стабильному, имеющему вечные долгие ценности. Врата ада, они одолеют образование, они одолеют культуру. В конце концов, это все сойдет к такому бардаку. Да? Великая скорбь и вот книга Откровения, и к чему мир катится – это все придет. Образование, культура, ну, как люди говорят, образование, культура, она поможет нам государственность, порядок, человечность сохранить. Нет, не поможет. Врата ада одолеют. Врата одолеют. Тот, кто ставит слишком много акцент на образование, на культуру, должен помнить. Церковь врата ада не одолеет. Все остальное, оно не сильно. Медицину врата ада одолеют. Мы знаем, что в конце времени, перед вторым пришествием, будет бардак на земле. Будут такие эпидемии, с которыми медицина современная, она не сможет справиться. Она не сможет справиться. Одна треть умрет от этих болезней. Медицина не сможет справиться. Хотя сейчас создается впечатление, что медицина будет развиваться, и все будет лучше, и будет лучше. Не будет лучше. Она, врата ада, одолеет медицину. Нельзя сказать, что медицина – это такая вот основа. Да, она важна, конечно, но она не может быть основой по сравнению с церковью. Человеческое выстроенное общество со всеми этими тонкими механизмами, там, не знаю, демократия, не демократия, все это сложный механизм, конечно, все это выстроено. Общество, да, как будто вот оно эволюционировало, шло и развиваться, и будет развиваться. Нет, общество, институты власти, они тоже не выдержат. Врата ада их одолеет. В книге Откровения мы видим, какой бардак на земле происходит. Ну хорошо, общество, да. Семья, ну семья-то это же, ну вот, ячейка общества, да. Про семью у нас не сказано, что врата ада ее не одолеет. Семью тоже одолеет врата ада. В Луке, в 12 главе, мы видим, что там сын предает отца, отец предает сына, там, невестка, брат против друга, все. Все поколебалось, семья поколебалась вообще. Вот настанет такое время сумасшествия, да. То есть, казалось бы, что самое надежное, семейные узы самые крепкие, ад их одолеет. Это будет разрушено к концу времени. Врата ада одолели Эдемский сад. Врата ада одолели Эдемский сад. Но церковь не будет побеждена. Церковь не будет побеждена. Мы должны понять разницу. Такое уникальное обетование дано вот этому собранию. Конечно, мы должны иметь это исповедание. Если у нас нет этого испытания, это испытание все разрушит. Но если у нас есть это исповедание, или где-то другие верующие, или пастор, или лидер, имеют это исповедание, да, Христос, Сын Бога, да, Мессия, достаточный Спаситель, достаточной благодати, эта церковь не разрушится, она будет существовать и славить Господа. Вот на этом исповедании это строится, на этом исповедании все поддерживается, и Иисус говорит, вот продолжайте так верить, и врата ада вас не одолеют. Это уникальное обетование. Это какая же сила есть у церкви, когда все нестабильно, все может быть разрушено, а у церкви такая вот эта вот сила, врата ада, смерть. Да? Кто может победить смерть? Да? Церковь, она не будет побеждена. Вот этой смертью, разрушением. Какая действительно вот то есть говорится, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Какая сила у церкви, братья и сестры? Мы должны понять то, что Иисус учил о церкви, то, что Библия учит о церкви, а вот не то, что мы думаем. Да? Мы собираемся здесь, чтобы посмотреть, что Бог о нас говорит и что Бог говорит о церкви. Не важен наш опыт, важно, что Слово Божие говорит. Да? Что свяжешь, то и будет связано на небесах. Какая сила у церкви? Какая сила у нас, церкви Божией? Да? Разве не церковь надо поставить на первом месте при такой возможности? Разве не в церковь надо обращаться прежде всего? Раз церковь имеет такую силу, такие обетования, она может связывать и может развязывать. Представляете, здесь связали, и на небесах это то же самое. Какой институт государственный, или семья, или что, может такого? Нет, только церковь. Нужно увидеть эту мистику, эту тайну, ну, в церкви, кто мы есть такие. Разве не церковь с этой единственной побеждающей силой? Разве не церковь должна быть решением всех наших проблем? Церковь – это тело Иисуса Христа. Аминь. Поэтому врата ада не одолеют. Разве могут врата ада одолеть Христа? А мы церковь, мы тело Христа. Мы тело Христово. Вот поэтому врата ада не одолеют церковь. Это уникальное обетование. Церковь – это видимое, если хотите, представление Иисуса Христа здесь на земле. Где Иисус Христос, да? Как бы мне увидеть? Вот церковь и есть тело Иисуса Христа. Церковь – это тело Иисуса Христа. Это потом чуть дальше будет в посланиях развито. Здесь просто Иисус говорит, что вот врата ада не одолеют. Разве не Христос решение наших всех проблем? Да, конечно, Христос. Никто с этим не спорить не будет. А церковь-то и есть Христос. Понимаете? Нельзя, это Христос, а это церковь, от Христа я получу помощь, а что церковь? Да это надо смотреть, это мы неправильно смотрим, это неправильное исповедание. Церковь, Христос, это тело, такое единство. Нельзя сказать, что вот, нельзя это разделять, надо так смотреть. А какие ошибочные мнения мы слышим? Ну, например, у меня экзамены, у меня переезд, у меня семья. Ну, послушайте, Псалом 126 говорит, если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Ты хочешь дать экзамены, ты хочешь получить образование, ты хочешь, чтобы у тебя была крепкая семья, ты хочешь устроить свою семью, устроить свой дом, так церковь как раз этим и занимается, этой помощью, этим благословением. Церковь и есть Христос. И если Христос не устроит нашего дома, что, напрасно все? Напрасно, напрасно, напрасно. Ты просиживаешь всю ночь, учишь учебники, напрасно. Напрасно, напрасно. Если Господь не устроит, все это напрасно. Поэтому церковь, она должна быть поставлена на первое место. А другие вещи, не то, что они не нужны, они нужны. Но приоритет, даже порядок Божий должен быть. Церковь имеет такое обетование. Ее ничто не разрушит. Все остальные институты, они будут разрушены. Проблемы со здоровьем, да. Проблемы в браке. Проблемы на работе, да. Разве не у церкви сила как раз это наладить, принести Божий порядок и помочь? Разве не у церкви? Ведь церковь – это тело Христа. Ну, Христос может помочь, а как церковь не поможет? Но церковь-то и есть это тело Христа. Врата ада ее не одолеют, потому что Христа не одолеют. Такое единство, вот так вот надо смотреть на церковь, так вознести ее, понять силу и благословенность, и вот это истинное положение церкви Христов, вот этого собрания тех, кто так исповедует. Проблема с карьерой. Врата ада одолели твою семью, да? Может, ты разведен, может, у тебя жена умерла, может, у тебя ребенок умер. Врата ада одолели. Про семью не было этого сказано, да? Про церковь это сказано. Поэтому тебе нужна церковь. Ты спрашиваешь в своей жизни, что же надежного, да? При таких катаклизмах, таких потрясениях в моей жизни, что же надежное? Церковь надежная. Церковь надежная. И это врата ее не одолеют. Только церковь. Только церковь. Поэтому важно так относиться. Найти вот это основание, опору в церкви. Не просто во Христе, а именно в церкви. Когда мы спрашиваем, что же вечно, что же непоколебимо, что же здесь на земле может поддержать мне, дать опору? Христос. Но церковь – это есть тело Христа. А тело, конечно, оно не из одного члена состоит, а из многих состоит. Апостол Павел хорошо это нам объясняет. Сила в собрании церкви, да, не в одном члене, а в собрании церкви. Врата ада, они могут одолеть отдельного члена, они могут одолеть отдельного члена. Обетование идет ко всей церкви. Вот врата ада церковь не могут одолеть. Поэтому мне не надо просто быть одним членом. Мне надо быть под покровом церкви, надо быть в единстве, в теле мне быть. Потому что обетование относится к церкви, не просто ко мне лично ко мне. Врата ада церковь не одолеют. Поэтому церковь очень важна. Она имеет вот уникальную силу. Надо знать, я должен знать, в чем есть сила. Ну, понятно, Бог силен, понятно. Хорошо, мы это поняли, с этим разобрались. Хотя тут тоже нам нужна вера. Но надо также иметь веру в церковь. Ну, кто-то скажет, ну, что-то я не вижу такой силы в церкви, вот как Костя ты тут описываешь, да? Ну, а я так скажу, а это не обязательно видеть, это надо верить. Это не надо, вы, может, и не верите. Фарисеи, они не видели ни вида, ни величия в Иисусе Христе, в Его теле. Они не видели это, да? Это должно быть действительно должно быть вера, это должно быть открыто с небес про Иисуса и про церковь. Через веру должно быть открыто. Не обязательно это видеть. Должно быть вот это исповедание через веру. И это ошибка, когда мы разделяем Христа и Его тело. Это ошибка. Это ошибка. Тело, церковь есть тело Христа здесь, на земле. Вот почему люди не понимают, как у церкви ключи от Царства Небесного. Как это так? Такое доверие церкви грешным людям со всеми современными проблемами, которые мы слышим о церкви, о верующих. Как можно таким доверить ключи и про них сказать, что они свяжут, и там будем связывать? Да они тут такого сейчас понасвязывают. Да нельзя им давать ключи. А потому что мы неправильно смотрим на церковь. Мы смотрим на церковь, как на собрание грешников, несовершенных людей. А Христос не так смотрит. Ты камень, он Петру говорит. Ты не просто рыбак. Ты не просто сын Ионин, ты камень. Да, он говорит. Церковь – это тело Христа. А тело Христово, конечно, если оно связывает здесь на земле, оно и связано там, на небесах. Вот и все. Вот и все. Но потому что мы не смотрим на церковь, как на тело Христа, да, то поэтому мы не понимаем, какие ключи. Я вообще не понимаю, что за ключи. Как я могу что-то связать, и там все будет связано, или здесь развязать. И еще есть такая мысль приходит, ну ты знаешь, все должно быть по воле Божьей, да, должно быть по Божьей воле, но разве церковь, тело Христово, разве тело Христово не может знать волю Отца? Конечно, может, и мы должны верить, что волю Божью мы можем узнать, это не, ее надо искать, да, иногда можем ошибаться, но в принципе эта воля, она не какая-то скрытая, ее можно найти, если мы ищем, и по воле Божьей действительно связывать и развязывать, и оно и так будет, да. То есть это не, воля Божья, не какая-то такая мистика, непонятно, где она, эта воля, как ее найти. Ее можно знать. Мы тело Христово. Христос в гармонии с Отцом, и поэтому Божью волю мы можем знать. И как жалко, конечно, что к церкви иногда мы относимся как к социальному клубу. Это очень жалко. Как иногда относимся к церкви, к собранию, может, здесь по воскресеньям, чтобы прийти, услышать лекции про Бога. Это жалко. Это все есть, но это гораздо глубже. Тайна церкви, сила церкви, она гораздо глубже. Неужели нам не открыто? Вот неужели нам не открыто то, как Иисус говорит про церковь? Неужели, а если так это не открыто, может быть, фарисейская закваска в нас проникла. Вот в чем дело-то. Да? Вот тут у нас будет большая путаница. Да? Что же самое сильное? Что же самое сильное вот в этой жизни, да? Чего ад не может одолеть? Что непоколебимо здесь на земле? Вот здесь в городе Москве. Что непоколебимо? Ну, понятно, Бог, да, конечно, Бог, да. Оказывается, церковь, врата ада ее не одолеет. Ничего себе. А я забыл так смотреть на церковь. А может быть, я вообще даже не знал. Теперь я понимаю про ключи. Теперь я понимаю про миссию церкви. Теперь я понимаю про свое высокое положение. Уже не я живу, но Христос живет во мне. А вот в чем дело. Я должен смотреть не глазами, а верою. Это Христос. Хотя про него можно было сказать, да мы его знаем, он плотник. Вот, братья его здесь. Нет, ты Христос, ты Сын Бога Живого. Иисус не выглядел каким-то супер, понимаете, Сыном Божьим. Он выглядел как простой человек. И это требуется откровения свыше, и это требует веры. Поэтому на церковь, на Христа и на церковь мы должны так смотреть, что Бог говорит, в чем есть истина. И мы выбираем верить, а не просто жить по чувствам. Ты Христос, Сын Бога Живого, ты Спаситель. Такой веры достаточно, чтобы Христос сделал то, что Он обещал. Благодати достаточно. И вот для меня тоже поддержка, то, что Иисус сказал Петру. Он сказал, да, как я уже говорил, ты не просто рыбак, ты не просто сын Ионин, ты Петр. Петр мог так и не чувствовать себя, и некоторые поступки его в жизни, они не были похожи на такие каменные, железные поступки. Он в какие-то моменты струсил перед людьми, перед болью, было, да, но Иисус сказал ему, ты камень. Иисус мне говорит так же. Ты камень. Если ты исповедуешь Иисуса Христа своим Господом, да, Спасителем, ты Христос. И ты камень, другой верующий камень. И вот мы все, как живые камни, на краеугольном камне, мы все строимся. Мы являемся вот этой церковью, которую врата ада не одолеют. Какая поддержка, какая надежда? Потому что я зачастую чувствую, ну, как служитель, да как я могу построить церковь, да как я могу поддержать людей, да как я могу тут наладить? Да не получается, я всего лишь сын Ионин, я всего лишь рыбак. Как я могу, да? А Иисус говорит, ты блажен, Отец мой открыл тебя, и этого достаточно, я построил. Ты верь так, а я построю. Ты исповедуй так всегда. Держись этого исповедания неуклонно. И я устрою церковь. Я устрою. И врата ада ее не одолеет. Вот это поддержка. Вот это вот благодать. Это не от нас, это просто по вере. Мы переживаем, хлебов не взяли. Хлеба, нет хлебов. Вот в чем правило. Если были бы хлеба, тогда бы мы построили церковь. Тогда бы служение было, да? Иисус говорит, нет. Главное, чтобы была искренняя вера. Не как у фарисеев. Я построю, я создам. Я создам. Да кто я такая? Кто я такой? Ты блажен, ты верующий. И мне просто нужно видеть эту веру, вот и все. Остальное все я сделаю. Так Христос нам говорит. Это поддержка. Несмотря на наши недостоинства, греховность, слабости, Иисус это будет делать. Он будет создавать. Наша часть верить и держаться неуклонно вот этого исповедания. Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты мой Спаситель. Твоей крови достаточно. Врата ада не одолеют. Пусть Дух Святой вольет вот это вдохновение, и мы почувствуем нашу ценность. Мы поймем, кто мы есть во Христе. Пусть это будет нам открыто, пусть это нам будет открыто. Пусть будет ощущение блаженства, ощущение такой особенности, то, что Бог нас избрал и отделил, и сделал частью вот этого таинственного тела, которое есть тело Христа здесь на земле. 20 стих. «Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Иисус не хотел просто объявлять, что вот Он Бог, что Он и есть тот самый Христос просто, да. Он хотел, чтобы люди увидели. А Иисус очень много делал, чтобы люди увидели, что это не просто учитель, да. И Иисус считал, если они не видят в моих делах, да, кто я есть и какова моя миссия, если они не видят, то и слова не помогут. И действительно, слова не помогали. Слова не помогали. Вот, и... Хотя Иисус не скрывал, что Он является Сыном Божьим, но Он просто хотел, чтобы люди свободно, видя, размышляя, без всякого давления, они выбрали эту веру и это исповедание, что Иисус действительно есть Христос и Спаситель. И в конце, как бы, вот Иисус спросил, что думают люди, да? Что думают люди? А что думаю я? Что думаю я? Вот себя так спросите, что я думаю об Иисусе, о своей жизни, что думаю я? Ну, люди, понятно, для многих людей Иисус важен, учитель, учитель морали, там, то, все. А что для меня лично Иисус? Для меня лично. И как? И вот как я вижу себя, да, и как я вижу церковь тоже, вот так посмотреть. Как я вижу себя и как я вижу церковь, как я вижу тело Христово. Что думают люди? Иисус спрашивает. А вы что думаете? Что вы думаете? Господь, мы благодарим Тебя за это напоминание. Господь, мы потрясены, что Ты избрал нас к такой чести, быть частью Твоего тела, быть частью вот этого, вот этой тайны, этой церкви, которая имеет вот эту живительную силу, силу связывать, развязывать во славу Твою, силу приносить живительное слово, слово спасения, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты почел нас достойными и сделал частью нас Христа, сделал нас частью служения, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы и сами, Господь, признаем, что мы недостойны, но мы не смеем верить тому, что Ты сказал. Мы не смеем верить силе Твоей крови, которая омыла нас от всякого греха и сделал нас способными ко всякому доброму делу, Господь. Мы живем верой, Господь. Верою в церковь и верой, кто мы есть в Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за это напоминание. Господь, цари и прав нас, и в нас. И пусть люди через вот нашу видимую жизнь, Господь, они увидят Тебя, Господь. Как это возможно? Это только Ты можешь построить, только Ты можешь сделать, но мы верим, что Ты есть Христос, что Ты есть Сын Божий, и что Ты силен справиться с этим совсем и построить то, что Ты хочешь построить через нас, через свою церковь. Господь, мы благодарим Тебя, что мы Твоя церковь, Твое тело, Твое собрание, Господь. Это честь для нас, это мы очень благодарны, Господь. Пусть это знание поможет нам прославлять Тебя и служить другим людям. Во имя Иисуса. Аминь.